это не было какой-то супер экстремальной ситуации, нас просто сорвало с якоря во время стоянки. Есть такая крылатая фраза, надо помнить, что море — это ваш друг, готовый вас убить любую минуту. А это были супер дорогие яхты, и для... Да. То есть срабатывает епирб, епирбом обязательно комплектуются все твоей жизни в этом всем бескрайнем просторе, окаймлена вот этой тоненькой проволочкой леера. Из Иерусалима бежали, то есть там тамплиеры убежали на север, так далее, и так далее. Вот эти ребята убежали на Кипр. У каждого есть своя веревка, Lifeline она называется.
Хорошее, красивое название.
Да. Спрейхуд — это... Ну вот я про описание самого жилета. Сам жилет...
Генерация 29. Это подкаст о психоанализе клинических случаях, клинической теории, различных аспектах нашей жизни и вообще обо всем, что мне интересно. Я Вадим Музыченко, и сегодня у меня в гостях Максим Короленко. Это тема, которой он занимается, яхтинг, тема экстремальных ситуаций, тема непростой какой-то особенной морской жизни, где людей подстерегает опасность, где нет гарантий. И я этой темой очень интересуюсь, поэтому пригласил сегодня Максима и очень рад вас видеть. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Вадим.
Ну что, я вас очень рад видеть, еще раз скажу. И вообще-то экстремально в море, мне кажется, всегда или все-таки на больших кораблях это безопасно? И как тут с яхтами все это связано? Что вы думаете?
Экстремально в море всегда. А на больших кораблях опасность чуть дальше. В принципе, экстрим, он же окружает нас везде в своей... Это опасность.
Вы про падающие с крыш кирпичи?
Да. И переходя дорогу, мы можем... Грубо говоря, когда мы переходим дорогу и не смотрим направо-налево или просто идем не по переходу, мы уже
то есть когда мы
экстремально.
Вне внимания нормального.
Да. Угу. И когда мы себя подвергаем осознанному риску, это уже, в принципе, экстремальный поступок. Выходя в море, сам выход в море уже, в принципе, сродни таких поступков, поскольку человек-то не создан для этой стихии. Мы для нее не приспособлены, мы не выживаем долго в море. И тот факт, что мы вообще пересекаем моря, это продукт эволюции нашего ума, а не нашей природы.
То есть потому что жажда исследований и передвижения.
Да, вот этот феномен нас и подтолкнул как бы в совокупности с интеллектом. Мы туда продвинулись. И возвращаясь к вашему вопросу, да, большие корабли, они, конечно, безопаснее. Тут спору никакого, с одной стороны, а с другой нет. Смотря как, откуда ожидать опасности. То есть волна, да, конечно, вряд ли накроет. А яхта, например, выживет, в принципе, почти любой шторм и не переломится пополам. Тонущий корабль, возникает воронка, когда он тонет,
да.
И засасывает в себя всех выживших.
Кто успел выпрыгнуть
в море. И кто не успел отплыть от него.
Ага.
Вот. И, собственно, это была проблема с «Титаником», это проблема со многими. То есть это достоверно изученный факт того, что если большой корабль тонет, пассажиры должны, или там потерпевшие крушение, выжившие, плыть от него.
Как можно дальше.
Да, как можно дальше, поскольку возникает эта воронка. И, казалось бы, то есть вся его масса, которая дарит вот это чувство безопасности, оборачивается как раз наоборот фатальным. Таким фатальной опасностью, простите за тавтологию. А яхта, как я говорю про классическую яхту...
Сколько ее размер? Давайте сразу. Примерно, яхта? Да. Ну, классическая.
45 футов. 45-60 футов.
Это если в метрах?
В метрах это 12-15-16 метров.
Угу.
То есть вот такие борта, да даже 10 метров. Лодочка, классическая яхта с... Ну, классика — это вообще шхуна или кетч с двумя мачтами, с одним килем, с одним корпусом, не катамаран. Она имеет конструкцию поплавка. Если на нее посмотреть в разрезе поперечном.
Да.
И получается, яхта обладает плавучестью. То есть есть понятие устойчивость, есть понятие остойчивость.
Так.
И вот... Устойчивость — это то, насколько ее мало качает. То есть, например, катамаран по сравнению с монокорпусом
более устойчив.
Более устойчив. А устойчивость – это ее способность вернуться в вертикальное положение после того, как ее опрокинуло.
Угу. То есть, что, подождите, я вот, угу. У меня все переполняют эмоции, это все интересно. Что, яхту может опрокинуть, и она вернется и будет дальше функционировать?
Совершенно верно. Если она, при условии, что она сохранила мачту, опять-таки, да, но яхты проектируют таким образом, что мачта ломается у основания, если она бьется об воду очень сильно, и тогда неминуемо киль приводит ее в вертикальное положение, поскольку противодействие
весом
очень, да, вес отсутствует, и именно киль за счет своего веса и обеспечивает эту устойчивость. А сама яхта – это фактически поплавок. И получается, то есть тогда как есть реальная опасность быть смытым за борт, есть реальная опасность обо что-то удариться, потому что ее очень сильно штевает в шторм, но той опасности, чтобы яхта взяла и пошла ко дну, то есть это, ну, очень мало. Понятное дело, она может набрать воду, известный случай, но, как правило, для этого надо потерять киль.
То есть это уже катастрофа какая-то именно техническая должна быть.
Да, был такой случай в 93-м году или 92-м. Очень именитые строители Бавария Йоц, немецкие производители, очень хорошие. По сей день считаются одними из лучших. Это как BMW в мире яхтинга. У них своя такая субкультура владельцев Баварии. И они гонялись и гоняются. Есть гонки Бавария Кап.
Да.
И вот во время одной из таких гонок произошел шторм, и одна яхта попала в, прям, ну, в, ну не, не одна яхта, много яхт попало, но в частности трагедия произошла с одной из них. Шторм на яхте для бывалого экипажа — это нормальное явление, в принципе, да, то есть для всех моряков шторм. Ну,
люди это... готовы к этому и знают, что это.
Да, знают, что это, знают, что с этим делать и так далее. И поэтому на борту был человек, который спал в носовой каюте, ну, то есть он сдал вахту, пошел спать.
Во время шторма?
Во время шторма.
И что, это возможно? Моряки умеют?
Абсолютно, да. Особенно если сдал вахту, очень хорошо спится.
Понятно.
Вот. И во время шторма отвалился киль. Угу. Из-за этого яхта перевернулась. Все, кто были на палубе, успели эвакуироваться.
Да.
А вот человек в каюте не успел. Яхта набрала воду, поскольку перевернулась и осталась в перевернутом положении. Да. Вода зашла в трюм, и она утонула вместе с человеком. Такая трагедия имела место быть. Я точно не помню даты, но вот обстоятельства помню. И, но это только подчеркивает, ну, нереальность.
То есть это, наоборот, исключение из правил?
Это исключение, да. Таких исключений я знаю два. Второе произошло, слава богу, без жертв. Это яхта «Ойстер». Они после этого закончилось производить...
Прекратили производство?
Да, они прекратили производство просто потому, что они не сумели справиться с последствиями.
Угу.
А это были супердорогие яхты. И для ценителей именно яхтинга, то есть парусные суда, красивые, там 60 футов и так далее, куда выше среднего ценника. Вот. И вот такое случилось. У них отвалился киль.
Ну, киль отваливается, если там на риф на какой-то попадет или что-то еще, или он просто может от механической усталости отвалиться?
Это был дефект конструкции.
Дефект.
В обоих случаях это был дефект конструкции, но он чрезвычайно редкий, и в принципе, чтобы это произошло, ну, я не знаю даже, с чем это можно сравнить на суше, наверное, с тем, что у вас просто отвалится, например, шасси на машине на ходу, да, вот
это
все колеса уехали в разные
внезапно,
стороны.
Внезапно, да.
То есть вот, вот такая вероятность, оно там может быть, но в принципе, да,
да,
как бы. И кили, там есть разные способы их крепления, это вообще считается интегральной частью корпуса, поэтому тут они, именно поэтому Ойстер и так и не отделался, как бы, после этого всего, поскольку действительно такую конструктивную ошибку допустить просто, ну, это грубейшее.
То есть это уже преступление какое-то.
Да, преступление, собственно, поэтому их и закрыли.
Угу. Ну что, то есть все-таки выходит, что на яхте чуть безопаснее, чем на большом корабле в случае катастроф.
Да. Яхта еще подразумевает более близкое понимание стихии. Даже если люди, ни разу не бывшие на борту, даже если люди, которые в принципе не совсем понимают, ну, то есть относятся к этому просто как прогулки, как бы, все равно сам факт, ну, не знаю, как минимум я, когда принимаю на борт экипаж, отдыхающих в том числе,
первое, ну, вы как я капитан.
Делаю, я как капитан, да. Я в качестве капитана.
Я вас не представил, простите.
Да, да. Ну, в качестве капитана, я, выходя в море, я всегда знакомлю, первое, с чем я знакомлю экипаж, это с техникой безопасности, это обязательно. И в частности, в рамках этой техники безопасности, они у меня всегда надевают жилеты и, тут, и относят их на место, где они лежат. Чтобы угу. в случае экстремальной
чтобы знать,
ситуации,
как взять
да,
его,
чтобы его
да.
взять.
И чтобы познакомиться с самой техникой одевания.
С самим надеванием, да-да-да. Вот. И у меня так получилось несколько лет назад. Это даже себя... То есть я видел, как это работает на практике. Слава богу, то есть мне не, это не было какой-то супер экстремальной ситуации. Нас просто сорвало с якоря во время стоянки. И я принял решение поменять место стоянки.
Да.
Но это был уже выход из бухты в ночь. Поэтому обязательно надо было надеть. И вот я всем сказал надеть жилеты, и они тут же, то есть никто не рылся там, не искал. Все пошли, надели спокойно и также продолжили там беседовать. И вот это обстоятельство, находясь на большом судне, мы все равно пассажиры, то есть если это паром, то мы вообще об этом не думаем, да, то есть из точки А в точку Б. Собственно, и все. Если мы на круизном корабле, так, собственно, вообще какие вопросы? Я тут отдыхаю, деньги уплачены. Когда ты на яхте, то ты все-таки в какой-то момент кому-то да может прийти понимание того. Я, во всяком случае, рассказывая разные байки, люблю вставлять такую свою, даже, ну, это не метафора, наверное.
Поделитесь, пожалуйста.
Понимание ситуации, да, то, что, которое в открытом море очень хорошо доходит так очень сразу, то, что вообще-то зона твоей жизни в этом всем бескрайнем просторе окаймлена вот этой тоненькой проволочкой леера. То есть леер, заборчик, который окаймляет яхту, вот это четко видная граница там, где ты можешь жить.
Угу.
За ней ты живешь, идет обратный отчет.
Да,
то есть
да.
вот и все. И это можно, то есть я это вокализирую часто, там, донося людям, но это проникает через само пребывание там, да, то есть мы находимся под влиянием стихии, парусная яхта, мы видим, как волна, да, нас качает, то есть если ты на большом лайнере круизном, его не качает даже.
То есть это не чувствуется почти? Или
практически не чувствуется, вот. И ветер влияет, и вот это, то есть мы пребываем в самой стихии. Даже когда море ласковое, да, и так далее, любые перемены ощущаются. То есть это как-то больше проникает в сознание, само состояние. И поэтому именно этот аспект играет тоже большую роль в безопасности. Куда большую роль, чем размер борта.
Угу.
Поскольку действительно пассажиры, которые... Ну, я не знаю статистики, но я точно знаю, что каждый год есть много потерпевших с круизных лайнеров, которые падают с них, да, то есть просто...
Просто выпадают в море?
Да, просто выпадают, ну, потому что там же
ну, праздник, там фестиваль, может быть много алкоголя,
алкоголь,
еще что-то.
Алкоголь и так далее, да, то есть и люди все-таки далеко не все, как бы... интеллектуально доносятся до достаточного состояния, чтобы просто отдать должное технике безопасности.
То есть люди могут не понимать, что они в море.
Люди могут не понимать, что они в море, они...
Вы слушаете подкаст «Генерация 29». В гостях у меня Максим Короленко, и мы говорим о яхтинге, море и безопасности.
Да, в общем, я больше склоняюсь к тому, что безопасность в море, скажем так, подводя такой промежуточный итог, подсказанным ранее, я могу сказать, что она берется от осознания опасности. И вот это осознание опасности, собственно, это обязательный атрибут каждого экстремального вида деятельности, любого.
Понимание, что может быть.
Да.
Ну, я вот могу сравнить это с альпинизмом, где люди знают, что такое высота. А кто не знает, они долго не будут альпинистами.
Совершенно верно. Именно так, да. То есть море ошибок не прощает, и ошибки эти всем давным-давно известны. Люди ходят в море куда дольше, чем ездят даже на велосипеде.
Конечно.
Вот. И не говоря уже о машине.
Я думаю, что до колеса лавка появилась. Не уверен, конечно, но такое почему-то впечатление.
Как минимум на каких-то палках, может быть, там плавучих.
Переправлялись где-то.
Переправлялись, да. И то есть понимание того, что вот опасности и последствия этих опасностей этой стихии, я думаю, у нас на каком-то уровне есть, может быть, даже, ну, если не генетическом, то подсознательном, где-то существует. То есть это чужая стихия. Я, кстати, вспоминаю такой эпизод из «Крестоносцев», когда их разбили в Иерусалиме.
Это Сенкевича, которая книжка «Крестоносцы».
Нет, это я читал про крестоносцев, это про госпитальеров.
То есть это исторический какой-то документ.
Исторический, да-да-да. И госпитальеры, когда их разбили в Иерусалиме османы,
да.
Точнее, ну да, получается, ну, мусульмане, я не помню точно, как...
Ну, те, кто там были в тот момент.
Да, да. То есть мусульмане выбили их из Иерусалима, те бежали. И в частности, я читал про госпитальеров, это орден Святого Иоанна, который оказался в итоге на Родосе, а потом на Мальте.
Да.
Вот. И они из Иерусалима бежали, то есть там тамплиеры убежали на север и так далее, и так далее. Вот эти ребята убежали на Кипр. И это им... позволило именно тот факт, что в мусульманской культуре на то время ходить в море было вообще зась. То есть они...
То есть у них не было техники, не было опыта.
Да, не было опыта, у них были какие-то моряки, но в принципе культуры мореходной у них сильно распространенной, то есть какого-то мощного флота или еще чего-то, этого не было, поскольку считалось, что, мол, это не твоя стихия, Аллах тебя создал не для этого.
Угу.
Не лазь туда. И это им позволило оторваться, и в итоге они пришли на Родос, где они следующие 400 лет пробыли. Вот. Ну и, собственно, я так как-то ушел в эту степь.
Вы ушли, но, мне кажется, не очень-то и далеко. Вот. То есть мы-то можем понимать, что безопасность зависит от человека, мы не можем это все контролировать. Вся площадь нашей безопасной жизни – это... площадь палубы, да?
Так точно, да.
Вот, и тогда у меня такой вопрос, я, конечно, профан, может, в этом деле, когда шторм и команда справляется на яхте со штормом, что, люди никак не фиксируют себя, у них нет страховок?
Обязательно
фиксируют. Есть.
Обязательно. Есть страховочные пояса, вообще сейчас жилеты, ну, то есть жилетов есть вообще два вида. Есть классические жилеты, которые мы привыкли. Это, ну, то, что мы видели у всех «Титаниках» и так далее, которые по украинской вообще инструкции, которую мы унаследовали еще от Советского Союза, у нас должен быть огромный такой пенопластовый круг, огромный жилет.
Ну, круг, да. Он до сих пор, кстати, существует, круги?
Да, и они обязательны к судам по нашим регуляциям. Но сейчас технология, естественно, прорвалась дальше.
Да.
И сейчас жилеты самонадувные, это такая маленькая колбаска, лежит на шее, пристегивается вокруг талии, и она вообще не сковывает движение.
То есть он не раскрыт, пока не нужно?
Да, он не раскрыт по образу и подобию того, что в самолете. Но в самолете он такой одноразовый.
Да.
Яхтенные морские жилеты, они уже совсем другие, то есть там они рассчитаны на куда больше вес, рассчитаны на то, что человек может быть там долго, у них есть спрей-худ. Вот.
Что это спрей-худ?
Спрей-худ это, ну вот я про описание самого жилета, сам жилет, самого жилета для выживания мало.
Да. Поскольку... Но он только даст возможность держаться на воде.
Держаться на воде, совершенно верно. Во-первых, жилет должен быть правильно развернуть человека в правильную проекцию, потому что если жилет надет задом наперед, человек будет лицом в воде, и это как-то сложно.
Да.
Вот. И вот эти жилеты еще, они и самонадуваются. То есть вот, в частности, спортивные жилеты, они обязательно для того, чтобы они самонадувались, поскольку во время борьбы с стихией, например, человека может ударить по голове гиком.
То есть он может просто быть без сознания.
Да, он может без сознания упасть в воду, его жилет должен сработать в воде.
Лицом кверху его,
да,
поднять.
Да, и его перевернуть. Если он в сознании, то у него еще возможность есть надеть спрей-худ. Это капюшон, который там спрятан, который полностью закрывает лицо.
Угу.
И по британской... британцы посчитали Royal Life Saving Society. Я... так сейчас просто угадаю на самом деле цифру по памяти, но что-то порядка половины точно, а то и 60% погибших в море погибают. То есть сейчас, когда жилеты уже практически есть на каждом судне, такие да. или другие, в штормовых условиях человек захлебывается не от того, что он в воде.
А его накрывает волной.
Его накрывает, да. То есть спреем его постоянно заливает. Это как вот это то, что имитирует вот эта знаменитая пытка ватербординг, о которой там долгое время, одно время говорили, мол, американские там тра-та-та, еще в фильмах там много. Угу. Когда человек накрывает лицо этим полотенцем, да, и льют воду, имитируя захлебывание. Угу. И имитируется именно вот это.
То, что, угу. то есть, но это в море действительно так происходит.
В море так и происходит, да. То есть, и вот спрей-худы часто сохраняют жизнь.
Угу.
Вот. И жилеты эти, в том числе, в себе несут еще и понятие вот этот harness, он так и называется harness, то есть это как бы это harness, если перевести то узда, что ли, ну, то есть как бы он надевается на нас, это упряжь, вот.
Угу.
И в этой упряжи у него есть кольцо, за которое мы цепляемся карабином и пристегиваемся. То есть когда начинаются ага, штормовые вот условия, да, то есть у каждого есть своя веревка, lifeline она называется.
Хорошее, красивое название.
Да, да, да. И у нее есть еще особенность, она 1.5 метра, она не длинная.
Угу.
И это очень ограничивает движение.
Ну, чтобы люди глупостей не делали, да, экстремальных ситуаций.
Даже не в этом Нет? дело. Даже не в этом дело. Дело в том, что лайфлайн крепится к еще одному лайфлайну, который идет вдоль бортов.
Угу.
Если надо ходить там на нос и так далее. Я в этих случаях на себя пристегиваю 2 лайфлайна. Так, чтобы одним я пристегнулся, пока второй перестегиваю.
Ну, угу.
я, у меня было дело, я ходил в волну на нос, я вот так долго перестегивался.
Чтобы дойти безопасно.
Да, да, да. Вот. Но стандартная практика, это пристегнулись к вот этому лайну, который вдоль борта, и если волной смыло за борт,
да.
а ваш лайфлайн слишком длинный, то
вы утонете.
Вас затянет под яхту,
ага.
потому что вода-то, обтекая корпус, она устремляется
все-таки
к килю.
Вниз.
Да. Угу. И получается, человек засасывает снизу, и он там тонет.
Да.
А если он короткий, он просто не попадет.
Будет висеть, туда, да, будет там, болтаться на этом.
Да, да, да. Вот. Поэтому, да, обязательно пристегиваются. Это it's a must.
То есть, как бы, не... То есть это современный подход, современная технология и требования.
Да, да, обязательно. На палубе находится только вахта, все остальные находятся внутри.
А в... Связь есть между теми, кто на палубе и внутри?
Есть, но только не слышно ни черта. Мы когда-то, то есть она вся вокальная, как бы все там кричат друг другу, но то, что там внутри, там не слышно. Мы когда-то там в штормовых условиях были, пытались координаты, потому что компас был снаружи, а карта внутри, чтобы не намокать. И там перекрикивались таким телеграфом. Я был посередине, рулевой на руле,
говорил что-то, внутри. Передавал.
Да, да, да. И вот так друг другу, потому что ветер, молнии, вот это вот все.
Угу.
Вот. Поэтому как-то так, да. Коммуникация немного усложняется.
Но эти жилеты, они, получается, локальные, то есть там нет каких-то, не знаю, там запаса еды в нем какого-то минимального, нет, там нет. что-то еще нет. Это только для того, чтобы держаться на воде.
Да, да. Это еще у этих жилетов есть особенность. Ну, я себе купил жилет. Прям вот уже купил, так чтобы...
То есть, чтобы свой был.
Да, чтобы свой, у него там, там есть особенности с механизмом запуска вот этого надувания.
А, кстати, вот интересно, механизм чисто механический или электронный?
Вот их 2. Есть один механический, Hammer называется, и он лучше, и дороже.
Да, потому что батарейка, потому за ней что, можно да, не да, следить.
Не, а там даже не электронный. Электронная, по-моему, есть, но им вот как раз никто не доверяет.
Да.
Тут дело в том, что она еще не только, ее проблема не только в том, что она может сесть, потому что она может окислиться в море.
Окислиться, не сработать или
что-то
еще.
В море очень ионизированный воздух от соли.
Да.
Поэтому все контакты окисляются. А другая, самая как бы традиционная, довольно надежная, но тем не менее с таким ощутимым процентом несработок система, это когда там стоит таблетка.
Угу. Химическая?
Да, химическая таблетка, как это работает? То есть У нас там стоит патрон с CO2 угу. перед шлангом. Ну, перед...
перед этим... Да, как да, это да. называется? Вентиль.
Да, перед вентилем. И над ним взведен пистон, угу. который... отделяет только вот эта таблетка. Как только таблетка растворяется в воде, ну, то есть мы попали в воду, таблетка растворяется там 10-15 секунд.
Быстро очень.
Да. То пистон отпускается и пробивает баллон, ну, и все, и надувается.
Да.
Проблема в том, что излишняя влажность может надуть эту штуку у вас в шкафу.
Ну, то есть, ложное срабатывание.
Да, да, да. Вот это их самая частая проблема. Вот. Хаммер... он механический, он срабатывает на давление. Угу. В частности, давление 10 сантиметров под поверхностью воды.
Ага.
То есть, как только упал в воду, попал вот на эту глубину сам этот датчик, он срабатывает. Они проверяются каждые там, 3-4 года. Мой мне надо в 23-м, в ноябре 23-го проверять. И вот эта штука считается вот как раз более...
Прямо это стимпанк настоящий.
Да, 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 да. Вот. Ну, в общем, такие штуки очень интересные. Есть еще один элемент технологии, да, вот к слову о выживании. Этот же жилет, в частности, он еще в него можно встроить дополнительные $150, купить маяк АИС.
GPS, типа, нет?
АИС.
Ну, я просто не знаю название этого.
Нет, дело в том, что GPS... Я уверен, сейчас делают АИС с GPS-ами, но есть такая своя
морская система.
Сеть, да, АИС. Я не помню точно, как она расшифровывается. Это обмен данными, обмен полезными данными судов. То есть мы смотрим на радар, в который подведена АИС.
Да.
И все суда, у которых АИС установлена, они проецируют на радар уже сразу все свои данные. Параметры, угу. там, ну, все-все-все-все-все. И это такой пассивный обмен информацией, когда не надо с ними связываться, сразу знать, где там что. И это как бы такая уже более интерактивная часть навигации, тогда как радар полностью пассивен. И вот такой маячок АИС, он дает в радиусе 30 миль сигнал.
Это достаточно
точно,
много.
Да, и точные координаты, угу. где находятся. Это много при условии, что люди знают, в принципе, квадрат, где искать.
Да, согласен.
Да, то есть, если никто не знал, что это произошло, я недавно пересматривал видео. В 2017 году, кажется, да, в Мексике пропал рыбак, нашли человек, больше года провел в море. В наше время.
И он что, жив был?
Жив, да. Ну, там много скептиков появилось, мол, и так далее, и тому подобное. Но это, кстати, очень интересно с точки зрения психологии. Он, в частности, он не мог заговорить, когда вернулся. То есть я не изучал его.
То есть он замолчал?
Он замолчал, он потом разговорился. То есть у него долгий был период реабилитации. Когда его нашли, у него видно, он счастлив, ну, жизнь.
Да, но он молчит. Но дело в том, что связки голосовые атрофируются. Вы знаете, если не говорить долго?
Да. Не, не знал.
Вы слушаете подкаст «Генерация 29». Сегодня в гостях у меня Максим Короленко. И мы говорим о яхтинге, безопасности в море и экстремальных ситуациях. Так вот, если мы вернемся к этим маячкам, АИС, да, называется?
Да, да.
Это система, и моряк, который был без АИС, я так понимаю, год
да,
прожил.
Да, это был просто рыбак, он был без ничего. И он год прожил на своем суденышке, просто в Мексиканском заливе, как я понял. Это огромный залив, то есть его просто там потеряли и случайно нашли. Вообще я это смотрел в рамках интересного такого выпуска, там где рассматривали психологию как раз выживания в море. Касательно экстремальных ситуаций
да.
и всего, в частности, есть такой парадокс, люди в экстремальных ситуациях часто умирают не от изнеможения, а от того, что они сдались.
Что они не знают, что делать, или у них угнетение,
да.
угнетенность какая-то, да?
Да, 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 именно это угнетение, и вот этот вот аспект, он как раз важный во всех случаях, то есть когда люди действительно борются, и здесь даже вопрос не о силе духа, тут это, наверное, пространство огромное для философии на эту тему, но вот в частности истории, то есть достоверно известно науке, да, что врачи исследовали там тела погибших или там истории погибших да. от выживших и так далее. Часто люди погибали просто, кстати сказать, даже какая-то знаменитая картина «Кораблекрушение» есть, там, где с выжившими говорил художник еще в эпоху Ренессанса.
Да.
И они, в частности, тоже говорили, и он их там и показал, что там, то есть, полные сил с виду мужчины, да, и они вот лежат, умирая на руках своих товарищей. И это не преувеличение. То есть, действительно, люди не истощены, они не измучены цингой, они, ну, то есть, они просто, осознав свою потерянность и безнадегу потерянности в этом бескрайнем океане, да, они как бы сдавались.
Это вот. Очень похоже на эксперимент Рене Шпица, но не буду сегодня об этом.
Ну, любопытно.
Вот. Расскажу вам, да, тоже.
Вот. А еще интересно, да, и, собственно, кстати сказать, вот этот маячок АИС, он да. еще и психологически важен.
Потому что обо мне знают.
Да, как минимум я знаю, что, ну, что-то
сигнал
там.
Сигнал идет.
Да, да, да. да. Вот. Но вообще сейчас с этим, конечно же, намного проще. На всех бортах, на яхтах стоит еще такая штука, ЕПИРБ. ЕПИРБ — это тоже маячок,
да.
который на яхте закреплен вверх ногами.
А если яхта переворачивается?
Если яхта тонет,
да.
то он в таком свободном стакане как бы держится uh-huh. под потолком, то он из него выплывает и переворачивается, и сразу выстреливает сигнал на спутник.
Uh-huh.
И, соответственно, они работают в тандеме, эти два маячка.
Да.
То есть срабатывает ЕПИРБ. ЕПИРБом обязательно комплектуются все яхты сейчас.
Ну, то есть это требование?
Да, теперь. Это требование. То есть, конечно же, я уверен, полно судов, которых их нет. Там частные суда.
Или
там,
старые какие-то.
Или старые может. Суда. То есть в море там своя атмосфера, да, то есть это не так же.
Было бы интересно, кстати, тоже поговорить как-то об этом.
Да, там...
Ну, о нравах.
Да-да-да.
Ну, давайте там, вернемся к безопасности.
Вот. И ЕПИРБ посылает сигнал. Он таким образом обозначает квадрат бедствия. И при условии, что у вас работает АИС, то вас да. находят очень быстро.
Угу.
Поскольку ну, поиск имеет же, у них же есть свой паттерн, по которому они ищут.
Алгоритмы так, определенные, да, алгоритмы, да. Плюс он как бы спутник сразу ведь...
Да.
То есть это быстро.
Это быстро, да. То есть как минимум оно сразу же обозначает квадрат.
Да.
Дальше уже понятно, где искать. И при условии, что у вас исправный жилет и... И нет акул, это угу. тоже важный фактор.
Акулы могут атаковать даже людей без ранений, без крови?
В целом, да, если им интересно. Они больше любопытны, чем
кровожадны.
Чем кровожадны, да. То есть когда-то была статистика, что в Австралии, в которой известно как первое место с большим отрывом по количеству жертв от акул, погибших от нападения акул, всего 5 в году.
Это в Австралии?
В Австралии, да. А погибших в автокатастрофах по дороге на пляж, там сотни.
Угу.
Ну, то есть, вот, акулы просто нас путают с тюленями. Чаще всего нападают на серферов, поскольку силуэт, у них очень плохое зрение, у них отличное обоняние и очень плохое зрение.
И силуэт серфа?
Силуэт серфа с руками и ногами, когда он лежит, очень похож на тюленя.
Угу.
Поэтому они часто кусают, а человек не жирный, в принципе.
Угу.
Поэтому она кусает. И интересно, очень много выживших просто с укусом.
Укусом,
да. И просто акулий укус, это как бы...
Ну, там большие зубы.
Да, да, эти. То есть это не котик укусил, там, будь здоров. Поэтому, конечно, оно все оставляет такое впечатление. Но мы мало интересны как бы, сами по себе. Ну, вот. Что не отменяет опасность.
Конечно. Слушайте, ну вот мы сейчас говорим, у нас только опасности добавляются, о которых мы говорим.
Есть еще опасность гипотермии,
угу.
Дренаж воды, поскольку, находясь в соленой воде, из нас естественным образом выходит пресная.
То есть именно через кожу? За счет этого астматического давления?
Есть такая теория, как минимум, я о ней слышал. Но не говоря уже о том, что мы вообще выдыхаем же воду.
Да. А пить морскую можно?
Нельзя.
Никак, есть, никогда?
Никак,
даже 20 грамм?
Никак, никогда вообще. Был, значит, такой французский врач, его имя не помню, фамилия Бомбар.
Угу.
Он в 50-е годы, он как раз проникся тем, что как это так, люди не выживают, мол, ему было интересно узнать реальные границы человека. То есть он был уверен, что человек, в принципе, как организм выживет в Атлантике, да, там на протяжении длительного времени. И он поставил эксперимент на себе.
Так.
Он долгое время изучал у себя в лаборатории, как добывать воду. Он выдавливал соковыжималкой ручной из рыб. Ну, он, собственно, разжимал рыб, то есть как источник пресной воды, пил их, и он замерял все
свои показатели.
Свои показатели. И он пришел к выводу, что в принципе воды хватит, то есть есть у нас нижний рубеж выживания, ниже которого, то есть
обезвоживание, потеря,
обезвоживание, да, после которого, ну, а также потери там питательных веществ,
да,
и так далее, после которого уже догнать,
восстановиться невозможно,
да, уже не получится. Поэтому он брал и, то есть он рассчитал алгоритм, по которому нужно вот все время, то есть все время нельзя останавливаться, нужно все время ловить рыбу для того, чтобы как бы выжить. Просто элементарно не дать этому уровню упасть. И был там еще ряд параметров и так далее. Он также посчитал, что определенное количество соленой воды морской можно пить.
Можно все-таки.
Это была его теория.
А, тогда. Это теория
да,
была.
Да. И он выжил. Он пересек Атлантику, причем без паруса, по-моему, хотя может и с парусом, но в основном по течению, то есть почти как контики. И, но самостоятельно. Он начинал вместе с другом яхтсменом, друг яхтсмен, и они пересекали Средиземку через... что пару недель в Средиземке яхтсмен сказал, знаешь, дорогой, ты Атлантику, пожалуй, без
отказался
меня.
Отказался от
этого. И тот пошел сам. И он... И он отмечает, кстати, первое и самое страшное из всех испытаний, которые есть, это отчаяние.
То же самое, да.
Да, да, то есть отчаяние, которое давит грузом, и он говорит, что, в принципе, рыбу ловить даже не так обязательно, поскольку летучая рыба ночью падает на борт сама.
Сама запрыгивает.
Да, даже в маленькую лодочку. И это так, я видел, как это происходит. Мне
то есть это правда?
Это правда, мне залетали на борт летучие эти стрекозы. Это действительно так. Но он говорит, что ловить надо обязательно, чтобы ни секунды не было на рефлексе.
Чтобы быть занятым, да, в пределе.
Да, то есть все время что-то делать, нельзя никак останавливаться. Вот, и позже, когда Бомбар пришел, то есть он герой, на вот этом эксперименте Бомбара построена, ну, львиная доля всех техник выживания и
морских,
морских и не только
не
морских.
Только морских.
Да. Вот. Но, тем не менее, они взяты за основу, но не, на них не, нельзя опираться, поскольку это не научный лабораторный эксперимент. То есть там многое это нужно делить на его персональное восприятие, да, и так далее. Вот. Но в частности, изучая его опыт, тем не менее в лаборатории доказали, что морскую воду пить нельзя никак.
То есть она вредна.
Она вредна, она все равно приводит к обезвоживанию, поскольку
соль,
да, сбирает. Он считал, что на самом деле нет, поскольку у нас соль есть, она будет выводиться в естественном процессе, главное, чтобы ее не было слишком много. Но нет, она отключает почки.
Угу. То есть все-таки невозможно.
Да, все-таки нельзя.
Из рыбы только.
Только из рыбы. Ну, есть разные там способы. То есть если у вас парусное судно, вы можете собирать с паруса конденсат утром. Есть. Ну, но это вот в частности. Вот с конденсатом это в частности официальная такая настанова, как выживать. Есть на плотах.
Да.
Которые спасательные, они, во-первых, крыты. Это еще один важный момент. Очень много людей, выживающих в море, погибают от того, что они под открытым солнцем. Они выгорают просто. Угу. Поэтому плота крытые. В них очень душно, очень душно.
Но надо быть внутри.
Надо быть внутри. В них душно, воняет резиной, кошмарно, но лучше так.
Угу.
И в них есть еще такая маленькая вороночка, как раз для сбора дождевой воды и конденсата.
Угу. Вот. То есть они...
Да, это
получается, что да, собирают.
Да, да.
Максим, ну, все-таки я смотрю, технологий выжимания достаточно много, и тут важным моментом является, наверное, психологическое настроение человека, да. Понятно, что мы не всемогущие, и будут ситуации, где мы не справимся, но, тем не менее, психологическое и техника безопасности, и внимательное отношение к опасности.
Да, да, именно так. Есть такая крылатая фраза, надо помнить, что море — это ваш друг, готовый вас убить любую минуту.
О, мы на этом закончим сегодня. Вот. И вообще-то я очень вам благодарен, и мне бы хотелось, конечно, вас пригласить еще. У меня есть такая практика, я приглашаю несколько раз людей. Мне интересны морские байки. Я думаю, что вы что-то знаете об этом.
С удовольствием.
Вот. И я вам крайне благодарен. Спасибо. Приходите еще. Сегодня был подкаст «Генерация 29» с Максимом Короленко, капитаном яхты, человеком, который знает, что такое выживание в море и который не раз был в экстремальных ситуациях. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.